Всем добрый, продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной. Интересные детали пророческих событий». Как вы уже помните, говоря о пророческих событиях, мы касаемся и событий, которые именно относятся к нашему последнему времени. Пока я еще не начал эту тему, я хочу напомнить вам, если будет плохая связь, что у кого-то будет постоянно прерываться, пожалуйста, напишите мне, чтобы я видел. Я так не буду сильно отвлекаться, но, может быть, боковым зрением увижу. Если будет так, что один, другой, третий напишет, что плохая связь, да, но у кого-то неплохая, то есть прерываний никаких не будет, тоже напишите, чтобы я понимал, что если вообще у всех плохая связь, значит, это все-таки проблемы моего компьютера или моего интернета. Если у кого-то будет хорошая связь, у кого-то плохая, тоже имейте в виду, что бывает и так, что и от вашего интернета или вашего там компьютера, да, или сквозь интернета тоже будет зависеть качество того, как вы будете слышать и как вы будете видеть. Значит, еще раз напоминаю, тема — просьба к верующим определиться с Родиной. Говорим мы на эту тему исключительно с такой целью, чтобы мы действительно, прежде чем определяться с Родиной, мы должны иметь четкое представление, что за Родина в понятии неба, небесная Родина, какими параметрами она определяется, чтобы мы не гадали на кофейной гуще, не понимая на самом деле, что такое небесная Родина. Да? В отношении земной Родины мы с вами и зачитывали, и мы, каждый из нас живет в какой-то своей земной Родине, и мы тоже видим, что наши Родины нам предлагают. Предлагают нам, как вы видите, то какие-то эпидемии, то потом укализация какая-нибудь, то войны, да, то проблемы, то разруху. Что угодно, только не то, что нам хотелось бы и вообще всем людям хотелось бы. Говоря о Царстве Небесном, я для того это все зачитываю и комментирую, чтобы мы с вами могли понимать, что это за Родина, какими параметрами она определяется, и чтобы мы потом для себя тоже сделали выводы, соответствуем ли мы этой Родине, и в связи с этим, если соответствуем, можем ли мы надеяться на небесную Родину уже на небесах, или все-таки мы останемся с нашими земными Родинами, с нашими, будем так говорить, соотечественниками, которые далеки от Бога, да, и которых участь будет весьма незавидная. Как вы помните, да, в прошлый раз я с вами, когда общался, я вам зачитывал место Писания из Исаии 60 главы, с 1 по 22 текст. До этого я тоже зачитывал там из пророчеств Исаии, другие пророчества Ветхого Завета, из Откровения, да, зачитывал и как бы вам показывал, что вот смотрите, разные места Писаний, разное время написания, разные люди, авторы этих написанных текстов, да, но заметьте, они все говорят в унисон об одном и том же, только как бы каждый со своего ракурса, чтобы картина, которую мы с вами рассматриваем, чтобы она максимально была всесторонне, нарисована, предоставлена нашим взором, чтобы мы понимали, что вот пророчество, вот детали этих пророчеств, вот что мы будем с вами видеть воочию, да, чтобы у нас были, дорожные столбы, по которым мы могли ориентироваться, куда мы идем, в правильном ли направлении, да, и сколько нам еще идти. Продолжая нашу тему, я сегодня хочу зачитывать вам следующие тексты из Писаний, да, которые говорят нам о последнем времени. Да? Я вам говорил о том, что Царство Небесное, о котором неоднократно упоминалось в Писаниях, да, Царство Небесное в силе и славе явится именно в последние дни. Когда мы говорим, ну вот Христос упоминал там в притчах такие выражения, да, как Царство Небесное, он часто говорил там, Царство Небесное подобно тому-то и тому-то, то есть, чтобы мы имели представление, что такое, что из себя представляет Царство Небесное. Апостол Павел, как бы подводя итог, описал это так: ибо Царство Божие не пища, не питье, я добавляю, не членство церкви, не празднование праздников, не участие в принятии вечери Господней, да, там ни жертвы, ни доктрины церковной, ни говорение на иных языках. Царство Божие, не, заметьте, праведность и мир и радость во Святом Духе. И говоря о Царстве Божьем в виде притч, Христос как бы дал понять, вот такое мое царство. Хотите в нем быть, пожалуйста, ориентируйтесь на вот эти параметры. Вот эти тексты, вот эти притчи говорят о том, что должно быть внутри тех, которые хотят быть членами этого царства. Но вы обратите внимание, Христос рассказывал о Царстве Небесном, о его характеристиках, но воцарения как такового не было. Он говорит, вы готовьтесь, когда будет царство, когда будут подданные, тогда я когда-то в какое-то время воцарюсь и стану царем над вами. Не то, что я вот пришел, и я ваш царь, и вы должны мне подчиниться. Он говорит, нет, мое царство по другим принципам как бы созидается, строится, да? Я готов воцариться, но вы должны знать, что, кто такой царь, какие его законы, какие его требования, какое царство должно быть у него. Если вы приготовите себя и будете соответствовать вот этим канонам Царства Небесного, то я приду и воцарюсь над вами. Но не как тот, кто пришел и навязался всем, да, а тот, кого ждали, кому повиновались, кого ожидали, как я уже сказал, да. То есть, что мы хотим, чтобы ты был царем. Мы хотим жить вот так, как ты. Мы готовы для этого, и ты, пожалуйста, приди, как бы его царись. Так вот это, вот эти пророчества о том, что Царство Небесное в конце концов, перед вторым пришествием, все-таки состоится, это говорит о том, что Христос именно установит Царство на земле именно в последние дни перед вторым пришествием своим. Теперь я вам прочитаю, значит, Откровение, 19 глава, 6 по 9 текст. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, и как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Хочу обратить ваше внимание на вот эти слова. Вы помните, когда я вам зачитывал с Откровения 14 главы, да, где идет описание с 1 по 5 текст о 144 тысячах, то там тоже такое сравнение, что движение вот этих людей, 144 тысячи, движение истины, да, будет подобно, там точно эти же слова, как шум вод многих, как бы тысячи, будем так говорить, Ниагарских там водопадов, допустим, да, и как бы голос громов сильных. Вы помните, да? Там тоже эти самые слова. Там мы говорим о 144 тысячах, о горе Сион, которые вот эти люди как бы и символизируют вот эту гору Сион, да? И Христос, который с ними стоит. Вот как бы войско, вот как бы царь, вот как бы подданные, вот как бы Царство Божие. Почему я говорю «как бы»? Ну, потому что это в картинах изображается, да? Но эти картины как бы указывают на то, что именно это и должно будет произойти. Так вот, что хочу сказать. Вот тут мы читаем, воцарился Господь Бог Вседержитель. И я задаю вопрос, а где же он воцарился? Ну, тут как бы вот просто идет описание. Голос многочисленного народа. Вот, или с Откровения 14 главы, вот 144 тысячи, вот они непорочные, вот они неоскверненные. Ну, а царство-то где как бы, да? Где и как он воцарился? Ну, мы понимаем, да, есть ритуал, да, воцарения, да. А здесь это что-то подобное есть, да? Вот я вам читаю дальше, и вы поймете, что воцарение Христа, да, над подданными своего царства изображено в следующем 7 тексте, ну и 8 текст. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Так заметьте, я еще раз повторю вопрос, где и как он воцарился? Нету тут, будем говорить, коронации, инаугурации, нет здесь такого, будем говорить, явления, да? Ритуала такого нет. Здесь происходит, вот как написано, наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Заметьте, жена его приготовила себя для того, чтобы он на ней женился, да? Жена – это 144 тысячи, как я вам уже говорил. Заметьте, она приготовила себя. Каким образом? Для кого? Для него. Она жила по его законам. Она стремилась быть достойной его. Вот эта жена, вот эти 144 тысячи, вот это и есть Царство Небесное. Это люди, это граждане этого царства, которые жили на земле, но которые в человеческой плоти достигли вот такой, ну, можно так сказать, сравнительно, конечно, невиданной чистоты и святости. Заметьте, жена приготовила себя как бы для брака, для совместного проживания. И где же воцарение? А вот именно брак Христа и невесты, брачный союз называется воцарением. 144 тысячи – это подданное царство, это жена невеста Христа, да? А Христос, вступив в союз с ними, как бы заключив брак, женившись на ней, воцаряется. Заметьте, жена готовит себя быть достойным, чтобы он меня взял, как бы ее взял замуж, да? Женился, чтобы на ней. И получается, это одновременно и есть воцарение. Только воцарение не в таком плане, как обычно это происходит. Царь, власть, сила, закон, там еще что-то, да? Ну, я имею в виду тут власть и строгость, да? А тут именно, обратите внимание, Царство Небесное, оно не от мира сего. Царь Небесный, он не становится властителем душ человеческих, вот так, как это делают цари земные. Он не правит ими силой, жестокостью, законом, требует, наказывает, да? Наоборот. Вы видите, да? Он как бы влюбляется, он как бы женится. Она приготовила себя, то есть другими словами, это равные в браке два равных, жених и невеста. В царстве два равных. Это царь Христос, это подданные 144 тысячи или те, которые из простых земных людей. То есть заметьте, Царство Небесное, вы знаете, да, В Царстве Небесном нет гордости, нет превозношения, нет властолюбия, нет тирании, нет насилия. Царство строится на принципах любви, взаимопонимания и так далее. Поэтому заметьте, Царство Небесное, оно имеет какое-то сходство, так будем говорить, по букве, да, но абсолютно отличается от земного царства по духу. Здесь царствовать будет любовь. Здесь царь будет управлять не насильно, а люди, которые поняли, полюбили его и пришли к нему, они его будут слушаться без каких-либо намеков со стороны царя, что вы меня должны слушать. Если я вам нравлюсь, если я хочу справедливости, если я вас не насиловал, если я вам предлагал истину, если я вам ее явил своей жизнью, жизнью своих апостолов, если вам это понравилось, и вы влюбились, и вы хотите, чтобы я был над вами царем, пожалуйста, становитесь такими. Вот принцип Царства Небесного. И еще раз напоминаю, жена приготовила себя для него. Те, которые сегодня, ну, много таких людей любят заявлять, вот наша церковь, вот мы жена невеста Христа, вот он придет за женой, то бишь за нами, да? Я хочу, чтобы, не буду говорить там конкретно, кто это говорит, почему так говорит, да? Я вам просто хочу напомнить. Вот здесь написано. Наступил брак Агнца, и жена приготовила себя. Те, кто называют себя женою, те, кто претендует быть ею, пожалуйста, задайтесь вопросом. Честно, как говорится, как на духу, да, перед Богом. Кто-то из вас готовит себя? Да, с этого седьмого текста, может быть, кто-то не поймет. Да, мы готовим, а как? Ходим в собрание, молимся, поем, прославляем, да? Тут вот написано, обратите внимание, как она приготовила себя. Дано было ей, заметьте, со стороны Христа даны были средства, а она эти средства использовала, чтобы облечься в весон чистой светлой. Те, которые говорят, что мы не должны там бороться с грехом, что это только работа Святого Духа, что это Он должен нас, как говорится, перевоспитывать, Он должен над нами трудиться, нам не надо ничего, кроме как молиться, да? Заметьте, дано было ей, да, вставляю одно слово, самой облечься в весон чистый светлый. Если кто-то из вас сомневается, я тоже хочу обратить ваше внимание. Она сама приготовила себя, слово «сама» я тоже вставляю, но тут по тексту вы увидите, да, что я не занимаюсь какими-то выдумками. Жена его приготовила себя, то есть сама себя приготовила. Далее, что это за весон чистый и светлый? Ну, как одежда невесты, да? Здесь прямо написано, весон же есть праведность святых. Вот иногда возникает вопрос, чем отличается праведность от святости. Праведные дела – это дела, которые ничего не общего не имеют с грехом. То есть, другими словами, праведные дела – это святые дела. Святые – это значит те, которые делают праведные, правильные, добрые дела. Праведность святых, заметьте, святой человек – это человек, который не делает греха. Но он же что-то делает, да, праведные дела. Неправедные он не делает, а праведные делает. Он называется святой. Поэтому, говоря или святой, или праведный – это практически одно и то же. Одно без другого существовать не может. Поэтому имейте в виду, все те, которые, заметьте, не облекаются, а на Бога возложили. Господи, сам готовь, сам чисти, сам мой, сам стирай наши одежды, да? Обратите внимание, мы уже не подходим под эти параметры. Далее, те люди, которые говорят, что мы жена невеста, мы там готовимся, за нами Христос придет, мы там вступим в брак. Обратите внимание, среди этих людей есть те, которые говорят о святости. Далее, я еще так скажу, что да, может быть, кто-то и сказал бы. Вопрос же не в том, кто говорит о святости, тот и святой. А я говорю, говорит ли вообще? А второй и самый важный момент. А живут ли свято? А говорят ли о том, что святость достижима? А говорят ли, как это достигается? Или не говорят? То есть, другими словами, если кто-то претендует на то, что они или она, вот эта церковь ихняя, да, она является невестой Христа, я задаю вопрос. У вас святые люди? У вас праведные люди? Вы об этом говорите, вы это делаете, вы к этому стремитесь, у вас результаты есть или нет? Многие говорят, что вся церковь – это невеста. Я вам сейчас зачитываю, чтобы вы поняли. Невеста Христа – это 144 тысячи. А вот 9 текст из Откровения 19 главы говорит следующие слова. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Кто такие званные на брачную вечерю? Я задаю вопрос. Жена – это приглашенная на брачный пир? Или она является, ну, будем говорить, если говорить о людях, да, является именно причиной брака? Заметьте, жена, невеста Христа, она не приглашена на брачную вечерю покушать, посидеть за столами. Она будет вступать в брак. Заметьте, а кто такие званые на брачную вечерю? В Откровении, в книге Откровения, вы помните, я вам уже напоминал, да? Есть жена, невеста и есть прочие от семени жены. Те, которые жена, невеста, это 144 тысячи, да? Те, которые примкнут и примут вот эту истину, но не достигнут такого уровня святости и чистоты, как эти 144 тысячи, они, ну, в силу обстоятельств, в силу там склада ума, сообразительности, в силу того, что уже время короткое, да, они будут спасенными, они будут зваными на брачную вечерю. Так что тоже это, чтобы вы поняли, жена, невеста и званная на брачную вечерю, это не одна и та же категория людей. Теперь дальше, что хотелось бы мне сказать вам, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Практически вся книга Откровения относится к самым последним событиям, завершающим ход человеческой истории. В ней главы разные, по-разному и в разных символах описываются какие-то события. Но все они идут, подчеркиваю, в накладку друг на друга. То есть каждая глава, да, что-то описывает, какие-то события, какие-то символы, да, какие-то персонажи там есть. И вроде бы, вот в одной главе одно, другое, другое, третье, да. Но я, как я уже сказал, они в разных символах по-разному описывают одни и те же события. И вот эти главы, да, вот эти описания, они как бы идут в накладку, как я сказал, друг на друга. потому что все они говорят об одних и тех же самых событиях. То есть картина одна и та же, но она рисуется нам в разных ракурсах, с разных сторон, чтобы мы имели возможность видеть и понимать все детали вот этой большой единой картины. Все тексты, говорящие о Царстве Божьем, да, что это такое, были актуальны во все времена. Как я уже сказал, даже во времена Христа, Христос говорил об этом же, да, и в Ветхом Завете все евреи, там иудеи, они тоже мечтали, что Царство Божие наступит, но только они по-своему это понимали в буквальном смысле. Так, ну, это я что хочу сказать. Все тексты, говорящие о Царстве Небесном, это были, реальный смысл был, да, в этих словах. И это были исторические будни христианства. То есть, другими словами говоря, во все века люди, которые жили свято, чисто, праведно, да, они были членами этого царства. Пусть разрозненными, пусть не знающими друг друга, но они были. И всякий человек, стремящийся к чистоте и святости, приходил к этому Царству Божию внутри себя. И поэтому я говорю, Царство Небесное – это вообще истина, которая является исторической, будничной в христианстве, да? Но явление этого царства, именно, обратите внимание, с царем, с воцарением, да, явление этого царства миру в его силе и славе, да, будет в самом конце нашей истории. Потому что то Царство Небесное в том, другом, третьем, пятом, десятом человеке, да, а эта сила, это уже движение, да, это уже не просто искорки в этом темном царстве, это уже молния над всею землею, да. И эти люди уже, так будем говорить, не просто люди, как искорки, они как воинство небесное, воинство небесного царя, и эти воинства движимы этим царем. Они непорочны пред престолом. Они как бы выполняют волю престола и волю тех, кто сидит на этом престоле. Вот именно это будет явлено миру как никогда сильно, мощно, непоколебимо и уже навсегда. То есть, другими словами говоря, это окончательная победа добра над злом, Христа над сатаною. Это будет, можно даже так сказать, сродни мощному тарану, который сокрушит систему нечестивых людей. Это тот камень, который оторвался от горы, который ударил по ногам истукана, помните из книги Даниила, да? И который наполнит собою всю землю. То есть я вам сейчас просто тоже как бы пытаюсь объяснить, да, что Царство Небесное, о котором мы с вами говорим в лице 144 тысяч, это истина была прописная для всех времен христианской эпохи, да, и не только христианской. Но как сила, как мощь, да, это произойдет в самое последнее время, накануне которого мы с вами и живем. Еще одно место Писания, Откровение 19 глава с 11 по 16 тексты. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называемый верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». Вот я вам для чего прочитал вот эти тексты, чтобы вы видели, как, вот, казалось бы, читаю одно местописание, и вы, наверное, обращаете внимание, что выражение из другой главы той же самой книги Откровения. Чтобы вы поняли, да, тут вроде бы уже немножко другая картина. То мы говорили «жена-невеста», тут мы говорим, и там и Агнец Христос, да, брак вместе. Вот другая картина. Здесь уже другое изображение. Конь белый, сидящий на нем, называемый верный и истинный, который праведно судит и воинствует. То есть речь идет об этом же самом Агнце. Он сидит на коне белом, и он сам тоже во всем белом. О чем эти слова нам говорят? Заметьте, конь белый – это говорит о чем? Одеяние белое – это говорит о чем? О той же самой чистоте. Что вот это движение вот этих людей, 144 тысяч, да, Христа буквально никто видеть не будет среди них. Это нам как бы показано в виде вот такой, будем говорить, библейской картинки. Гора Сион, но горы никакой не будет. Вот эти люди будут представлять эту гору Сион. Далее. Агнец стоит на горе Сионе, его не будет. Но он незримо будет присутствовать, и его сила, его могущество, его истина через этих людей будет явлено этому миру и будет явлено настолько сильно, настолько непоколебимо, что как бы будет понятно, что это не просто человеческие тела, будем так говорить, не просто человеческие орудия действуют, что среди них присутствует сам Бог в силе и славе. Это будет видно. То есть вот это изображение конь белый, одеяние белое, о чем говорят? Что в истине не будет заблуждения. Они следовали за Агнцем, то есть не сквернились женами, то есть это говорит о чем? Что среди них нет заблуждения, что они будут являть чистую истину этому миру. Теперь обратите внимание, вот тут, будем так говорить, раз, два, три, четыре, пять, шесть стихов, да, и вы обратили, наверное, внимание, тут один и тот же Христос в каждом стихе называется каким-то новым именем. Ну вот первое место, да, вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Заметьте, праведно судит, это что обозначает? Правильно взвешивает, правильно разбирается. Нет никакой предвзятости, нет никакой там злости против кого-то или влюбленности в кого-то. Действительно самый праведный и самый справедливый судья в мире. Вот слова вот эти, который праведно судит и воинствует, то есть взвешивает, а дальше совершает акт наказания, если человек этого заслужил. Что значит имя, вот, которое звучит так, называется верный и истинный. Вы обратили внимание, да? 144 тысячи следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Можно так сказать, что 144 тысячи – это верные и истинные Богу или пред Богом люди. И заметьте, и Христос верный и истинный Сын Божий, который тоже ни в чем не уклоняется от воли своего Отца. То есть, другими словами говоря, справедливость, истинность, верность со стороны вот этих 144 тысяч, которые представляют Христа, будет явной и неопровержимой. Далее. Очи у него как пламень огненный. О чем речь идет? Заметьте, выше мы прочитали. Праведно судит и воинство. То есть, другими словами, наказывает, да? Что значит очи у него как пламень огненный? Ну, то, что там взгляд проницательный, все видит, как говорится, до глубины сердец и умов, да? Почему сравнивается с пламенем огненным? То есть, другими словами говоря, под огнем тоже подразумевается строгость и наказание тех, кто не захотели идти этим путем, избрали для себя грех путеводной звездой. На голове его много диадим, то есть, другими словами говоря, заметьте, диадим, как бы украшений, типа царских корон там или царских украшений на голове, это, заметьте, речь идет, воцарился Христос, да? На голове много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Заметьте, первое, верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Второе имя написанное. Ну, тут не написано, где оно написанное, да? Которого никто не знал, кроме его самого. То есть, оно написано, но его никто не знает, кроме его самого. О чем речь идет здесь, вот в этом как бы имени? Имя есть. Я уже как-то вам напоминал, да, но ну, коротенько скажу. Вы заметили, да, что и в Ветхом Завете у того же самого Христа в разные периоды времени, в разных ситуациях разные имена. Когда Бог наказывал мир потопом, звали его, так уж извините, что я это говорю, звали его, да, в тот момент Господь Бог Саваоф, то есть Бог судящий. Когда Бог там говорит, что я буду среди вас, да, то имя его какое было? Сущий. Что это значит? Что я буду существовать, буду присутствовать среди вас видимым образом, да, днем в столпе огненном, ночью, днем в столпе облачном, ночью в столпе огненном, да. Когда Бог говорит Аврааму, иди в ту землю, и чтобы он не боялся, да, ну, в землю ханаанскую, да, из Ура Халдейского, он говорит, меня как бы зовут, я Бог всемогущий, поэтому как бы иди, не бойся. Я все смогу, я все улажу. С твоей стороны требуется только вера. Вот когда-то вот мы читаем, что в имени конкретно выражено божеское естество, как оно себя явит или проявит. В имени как бы изображалось, да, что-то, что должно было успокоить, там, утихомирить, да, человека, чтобы он не переживал ни о чем. Вот здесь в данном случае, смотрите, сначала верный истинный, который правильно судит и воинствует, тут вроде как бы понятно, да, какое имя его, он, имя написанное, да, которое никто не знал, кроме самого, о чем речь идет. Что значит, ну я простой пример приведу вам такой. Ну, вот детский даже так, пример, да. Ребенок не слушает. Ну, папа ему рассказывал, что папа его любит, папа его о нем заботится, переживает. Ну, что папа есть любовь, да. Ребенок начинает, ну, там, капризничать, требовать что-то, истерики закатывать. Папа раз сказал, папа два раз сказал, чтобы ребенок замолчал. Нет, папа берет ремень. До сих пор папа был любовь, а теперь папа является, как говорится, богом правосудия, богом наказывающим, да? Ребенок иногда в таком недоумении, то папа любит, то папа наказывает, я не могу понять, да? Так вот, когда Через время ребенок поймет, что если ты слушаешься, папа, есть любовь. Если ты не слушаешься, папа, есть правосудие. Папа, есть наказание. Папа называется теперь строгий, да? То добрый, а это строгий. Не прощающий вину, потому что уже 10 раз простил. А ты злоупотреблял этим, да? То есть в это время будет столько явлено со стороны Бога, да? Вот это, то есть я хочу сказать, имя написано, то есть что Бог будет делать, да, это будет явно. Но будет сделано настолько много, настолько по-разному по отношению к разным категориям людей, что, как написано, никто не сможет понять. Так вот, что же, ну как бы Бога было назвать, можно было бы назвать, да, какое имя ему дать вот в тех или иных обстоятельствах, потому что разные люди, да, разное отношение к Богу, к истине, к его народу, да, с одним будет одно, с другим другое, с третьим третье, и как бы сказать, ну так какое имя, то есть конкретно, вот что Бог делает, он говорит, этого наказывает, этого любит, этого простил, этого приголубил, этого не простил, да, с этим вот так, с этим вот так, то есть будем говорить, во многообразии иногда не будет понятно, да, вот. Ну, конкретно, да, будем говорить, какая же особенная его черта, да? Вот он и любящий, да, как мы привыкли уже говорить. Бог есть любовь. Вот здесь, если вы обратили внимание, здесь вообще как будто бы любовью, уже извините, что так скажу, и не пахнет, да? Заметьте, праведно судит и воинство, и далее. Очи как пламень огненный, не как нежный какой-то такой взгляд, да? Далее, воинство небесное следует, заметьте, воинство, война, битва, да, как бы идет. Из уст исходит острый меч, чтобы поражать народы, пасет жезлом железным, топчет точило вина ярости Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя, царь царей, Господь Господствующий. То есть, заметьте, сила, власть, мощь, да, то есть, как бы он устанавливает свои законы на земле. Но при этом это такое изображение, что это сила. Это то, что, то, чему нельзя будет и не будет возможности кому-то противостоять. Но в то же самое время никого не будет убивать. Мы говорим воинство небесное, да? Ну, вроде как бы войско, вроде как бы битва, да? А тут есть такие странные слова. Это уже 13 текст. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Заметьте, его одежда была обогрена кровью. Он устанавливает власть, но как? Силой оружия? Нет. Угнетает, порабощает, убивает? Нет. Те люди, которые будут совершать его работу, фактически, вот эти имена Христа, да, они говорят о Христе. Но именно вот этого Христа, вот в таком проявлении, вот с таким характером будут проявлять себя вот эти 144 тысячи. Именно они будут верными и истинными. Они будут праведно судить и воинствовать. Что значит праведно судить? Справедливо, то есть без зла, без ненависти, без предрассудков, что будет все объективно, что будет все без злобы, без гнева, без ропота, да, все будет именно праведно, по любви. Но суд будет совершаться. Сказано будет твердо и непоколебимо, но не будет сказано с жестокостью, да, без милосердия, без сострадания. То есть, другими словами говоря, говоря о серьезных вещах, это будет произноситься именно, заметьте, с любовью Христовой, да? Именно без злобы, без ненависти, без желания отомстить за то, что с ними там поступают эти враги не совсем, или даже не так сказать, не совсем вообще несправедливо, да? Далее вот эти слова. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие. То есть, другими словами, вот это праведно судит и воинствует, да? О чем говорит? Слово Божье в неискаженном виде, какое оно есть, оно будет сказано всем, невзирая на ранги, на власть там и еще на что-то, да? Слово Божье будет сказано не в неискаженном виде. За это вот эти люди, они будут в одеждах, обогренные кровью. Тут как бы, заметьте вот это выражение, что гнали вас, в лице вас будут гнать меня. Вас будут убивать, вас будут, как говорится, уничтожать, вашу кровь будут проливать. Все, что сделали вам, сделали мне. Поэтому здесь такое изображение, что Христос как бы будет в одежде, обогренной кровью. Это говорит о чем? Что его последователи, они будут страдать, что ихняя кровь будет проливаться, что они будут подвержены гонениям. За что? Заметьте, имя ему – Слово Божье. Те, кто будут держаться Слова Божьего, они будут гонимы тем, у кого Слово Божье давным-давно уже перестало быть Словом Божьим. Там столько натолковано, там столько вставлено, там столько изменено, что оно уже и не Слово Божие, да? И дальше. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый». Только что я вам читал. Жена невеста облечена весон белый, светлый и чистый, да? Весон же и праведность святых. Здесь, получается, кони белые, воинства небесные белые, да? Что это обозначает? Белый чистый весон – это святость, праведность святых. Далее. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точилой вина ярости, гнева Бога Вседержителя. То есть, другими словами говоря, этот мир, который будет, он и сегодня противится, но вскоре будет это в особой форме явлено, да? Мир, который противится Богу. Люди, которые обнаглели, взяли на себя то, чего нельзя брать человеку, угнетать других людей, заставлять их непонятно кому, непонятно зачем там поклоняться, да? Они услышат, вот из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. То есть, другими словами говоря, эти люди будут безбоязненно, ну, наподобие Петру, там, Иоанну, которых там, помните, били по устам, закрыли в тюрьму, на утро выстают, Петр опять стоит и говорит прямо в открытую: судите справедливо ли пред Богом, слушать вас более, нежели Бога. То есть, другими словами, безбоязненно, прямо, открыто, в глаза этим, кто взял на себя то, что никто на них не возлагал. То есть, другими словами говоря, слова будут не в бровь, а в глаз. Времени нет на раскачку, да? Надо говорить прямо, и пусть думают. Но я подчеркиваю, без ненависти, без раздражительности, без превозношений и тому подобное. То есть, другими словами, сила вот этой невесты, сила вот этой Гарисион, 144 тысяч, обратите внимание, это через них будет вот этот острый меч из уст исходить. Им этим острым мечом будут поражаться народы. Вот через их работу, такую несокрушимую, будет вот эта работа, заметьте, пасет их жезлом железным. То есть, другими словами, и сила, и мощь, и несокрушимость. И дальше написано: он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. То есть, другими словами говоря, вот то, что мы там читаем, да, ну, я позже немножко об этом подробнее скажу, да, об ангелах. Три ангела, вот помните, Трехангельская весть, 14 главы Откровения, да, и там первый ангел сказал тому: бойтесь Бога, воздайте ему славу, да, там второй: пал Вавилон, третий ангел говорит: это, значит, кто поклоняется зверю, образу, принимает начертание, будет пить вино ярости, вино Божьей ярости, помните, да? То есть, другими словами говоря, мы читаем, что это ангелы, да, как бы говорят. Но это не ангелы, это люди из этих 144 тысяч. Это те, которые будут прямо говорить, что заслужили, что их ждет. Они будут говорить, а Бог будет совершать вот эти события, включая и топчет, точило, вина ярости, гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». Что это имя обозначает? Что никакой царь, никакие цари, никакие правители, никто из тех, кто возомнил себя богами на этой земле, что будет порабощать и уничтожать человечество, да? Никто не сможет превозмочь вот этот народ. Ни рот закрыть, ни в тюрьму не посадить, чтобы типа не было нигде ничего не слышно, да? Бог, другими словами говоря, через этих людей потопчет, так будем говорить, царей земных и господствующих на этой земле. То есть вот возьмите для примера первую христианскую церковь. И запрещали, и гнали, и били, и мучили, и убивали. И заметьте, что смогла сделать эта система, когда Бог присутствует среди этих людей. Чем больше гнали, чем больше уничтожали, тем более распространялось христианство. В конце концов просто поняли, ничего не получится. То есть, другими словами говоря, никакие указы царей земных не будут распространяться на этих людей, потому что они не будут им подчиняться. И ничего цари со своей силой и мощью государственной, да, человеческой, ничего не смогут сделать. Эти цари не будут царями для этого Божьего народа. У них есть свой царь. У них есть свое, своя защита. Дальше, что я хотел бы вам сказать. Вот в Библии есть много таких выражений, да, типа «Царство Божие», «144 тысячи», «Гора Сион», «Небесный Иерусалим», «Жена невеста Христа», «Храм Божий», «Михаил и ангелы его», «Камень, который оторвался от горы», «Очищенное святилище», вот мы говорили, и святилище очистится, поэтому я уже так говорю, очищенное святилище, это об этих же самых людях идет речь, да? Далее вы помните, там, два свидетеля по 11 главе Откровения, да? Три ангела с вестью к погибающему миру из 14 главы, иной ангел из 18 главы Откровения, потом семь ангелов, которые выходят из храма с чашами, язв, помните, да? Это все люди, или все люди из 144 тысяч. Просто, будем говорить, самые выдающиеся, да, самые такие, будем говорить, сильные, которые будут, ну, будем говорить, особую миссию какую-то выполнять, да. Это люди из 144 тысяч. Так вот, все, что написано в Библии, было и есть, и будет актуальным во все времена и во все века истории человечества. Ну, я имею в виду, там не говорится о святости, какими мы должны быть, к чему должны стремиться, да? Это было всегда актуально. Но самое главное, вся суть библейских истин будет явлена, как я уже сказал, в силе, именно в заключительной фазе нашей истории. Через 144 тысячи праведников. Это окончательная битва добра со злом на нашей планете и для всей Вселенной. И мы с вами будем свидетелями этих событий. Вот мы с вами говорили, вот столько текстов я вам напомнил, прочитал, прокомментировал, да, что в конце нашей истории Царство Небесное будет в силе и в славе явлено этому человечеству. Вы, наверное, обратили внимание, что это Царство Небесное – это праведность святых, что это 144 тысячи, которые непорочны пред престолом Божьим, это те, которые не сквернили женами, это те, которые следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. И теперь я хочу вернуться к Матфея 24 главы, 13-14 текст. Там есть такие слова. «Претерпевший же до конца спасется». То есть там в начале, ну, вы помните, там и глады, и моры, и война, и военные слухи, да, и землетрясения, и болезни всякие, да. Далее там уже пророки явятся, и охладеет любовь, и там друг друга предавать будут. То есть, ну, как бы события, которые будут стараться выбить, как говорят, из седла вот народ Божий, чтобы, ну, не следовали люди за Христом, да. И вот те, кто все это пройдет, претерпит до конца, вот они и спасутся. И когда я рассказывал там вам, ну, конкретно эту главу 24 Матфея, да, и комментировал, то я вам говорил, заметьте, что чтобы это все претерпеть до конца, чтобы нигде не споткнуться и не упасть, да, и не отпасть от Христа, надо обладать какой-то такой, ну, будем говорить, необычной, как мы привыкли, да, необычной духовной силой. Кто претерпит, это те люди, которые достигнут вот этой чистоты и святости. Это те, которые будут рождены свыше. А рожденный свыше грешить не может, вот поэтому они претерпят и не упадут. И заметьте, вот люди, достигшие вот этого состояния, это и есть вот эти 144 тысячи, это и есть Царство Божие, да? Это и есть, как мы уже с вами говорим, да, жена-невеста, да, гора Сион, небесный Иерусалим. Вот эти люди, об этих людях Христос и говорил в 24 главе Матфея. И теперь смотрите, претерпевшие до конца, то есть достигшие вот этой силы, вот только они спасутся. А теперь 14 текст. И проповедано будет сие Евангелие, Царствие, по всей вселенной, во свидетельством всем народам, и тогда придет конец. Вот мы с вами не раз уже говорили, да, вы об этом тоже слышали, все время верующие христиане пытаются, знаете, там где-то собрать какие-то данные, вот уже на все языки мира Библия переведена, вот уже там, да, на наречия, на каких-то островах, какие-то там людоеды с непонятным языком уже туда миссионеры проникли, уже Евангелие переведено и на ихний там язык, да? И типа вот уже Евангелие Царствия проповедано по всей вселенной. А я всегда говорил, а почему конца нет? Так у нас Евангелие — это такое, в котором мы придумали, да, такие слова. Мы ничего не можем. Благая весть Христа, Евангелие, что Христос любит нас, что Он умер за нас, что Он зовет к себе. Ты только приди в церковь, ты только там уверуй, крестись, да, и, а дальше мы ничего не можем. У нас ничего не может получиться. Но Христос через нашу веру нас спасет. Вот это Евангелие будет проповедано, Евангелие, как я уже говорил, для инвалидов, да, разных дней. Мы ничего не можем, у нас ничего не получится, нам надо славить, нам надо молиться, нам надо ходить в церковь, нам надо петь и Евангелие распространять. Вы поняли, почему конца нет? Я вам зачитал, вот будем говорить, вот эти пророчества, да, из Откровения много текстов, чтобы вы поняли, что такое царствие. Вот воцарился Христос. Вот воцарение – это брак жениха и невесты, Христа и 144 тысяч. И он, и они в белых светлых одеяниях весонных, что является праведностью святых. они вот такие. Жена приготовила себя. Она облеклась вот в этот весон. И благодаря этому царство наступает. И благодаря этому Христос женится, так уже буду говорить. Христос воцаряется над этими людьми. Это те, которые претерпят все до конца и спасутся. Вы заметили в 24 главе Матфея, вот до этого текста, до 13, там вот перечисляется то, что я вам только что тоже перечислял, да? Глады, моры, войны, военные слухи, лжепророки, явятся многие, там будут говорить, как Христос, да? Что я Христос? А дальше что? Так там вроде про Евангелие никакой и слова нет. Вот эти только слова, претерпевший же до конца спасется. Вот они какое-то Евангелие будут нести. Так вот те, кто спасутся, те, кто претерпят, те, кто не упадут, те, кто не преклонятся, у них вот это Евангелие Царствия внутри их. Они им живут. Евангелие, которое делает Христа царем нашей души. Если Христос царь моей души или вашей, да, значит, обратите внимание, там нет греха, там есть святость, там есть праведность, там есть доброта, там есть любовь, но там нет зла, зависти, ненависти. И вот заметьте, именно, вот я говорил, когда зачитывал вам из 14 главы Откровения, три ангела – это те, которые из 144 тысяч. И если 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим, они поют песнь новую, как бы, да, песнь святости поют, которые другие, которые не хотели этого, не могли научиться, тогда я задаю вопрос, если в 14 главе книги Откровения написано «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу», так скажите «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу», что они имели в виду, если они сами, заметьте, непорочны пред престолом Божьим, если они не осквернились женами, никакой грех в них не присутствует, они следуют за ангелом, куда бы он ни пошел, они не сбиваются, они не уклоняются. Тогда я задаю вопрос, если 144 тысячи вот такого, будем говорить, настроения, и один из ангелов вот с таким настроением выходит, говорит, убойтесь Бога, что он имел в виду? Перестаньте грешить, так как мы перестали грешить, да? Сделайте Христа царем своей души, как это произошло с нами. Вы видите, как тексты взаимосвязаны, и как неправильное толкование одного какого-то понятия не передается неправильным толкованием на следующее, потому что все тексты библейские, они между собой взаимосвязаны. Если те, которые проповедуют Трехангельскую весть, и первые 5 стихов, ну ни в какую не хотят видеть в упор. Да, где-то кто-то что-то как-то там вскользь вспоминает. Но даже когда доходит речь о 144 тысячи, это буквальное количество, ну, это так вот, знаете, это духовное какое-то количество. Оно не обязательно даже 144 тысячи. Ну, это просто так вот, как-то так написано, да? Заметьте, если те, кто проповедует Трехангельскую весть, и вся эта евангельская работа сводится к трем ангельским вестям, суббота, свинина, десятина, простите меня, да? То поэтому и первый ангел, обратите внимание, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Ну, казалось бы, сейчас будете полностью отвечать за все свои дела. Значит, что, покайтесь, убойтесь, перестаньте грешить. Правильно? Ну, так. А у нас как получается? Святость же у нас невозможна. 144 тысячи – это какое-то такое духовное понятие, ну, в смысле, буквально тут. Не надо ничего думать, да? Это не буквальные люди, это так образно что-то сказано или написано. И к чему Вот суд начинается где-то там, да, далее. Ибо там поклонитесь сотворившему небо, землю, море, помните, да? Вот слышите, сотворил небо, землю, море, источники, вот. Слушайте, так это же вот смотрите, 6 дней Бог работал, сотворил то-то, и почил. И заметьте, тут ни слова про субботу не написано. Но заметьте, как можно все-таки при желании докопаться, что надо убойтесь Бога, примите субботу. Я не против субботы. Суббота – это точно суббота, а не воскресенье библейское. Да? Суббота библейская, а не воскресенье. Это вот этот зверь, о котором я вам говорил. Он когда-то внес, да? И это до сих пор бытует среди нас. Но обратите внимание, что можно эту субботу соблюдать. А толку будет, если я обиженный, недовольный, раздраженный, завистливый, мстительный, сплетник, да? Толку от этой субботы. И заметьте, в буквальном смысле суббота там как бы под первую ангельскую весть подставляется. И все эти люди готовятся субботу отстоять. При этом, модель, какие мы сегодня есть, ведь мы же такие и останемся. Я имею в виду, и недовольны, и в страхе бываем, и в унынии бываем, и трясет нас иногда от злости, иногда от страха, да, и обижаемся, и раздражаемся, и спорим, и превозносимся. И заметьте, как нас научили, мы должны отстоять субботу. Вот субботу отстояли, все, а обиды, а зависть. Что значит непорочный пред престолом Божьим? Или нас это не будет касаться? Вот вы заметьте, да? Если бы мы понимали взаимосвязь текстов, мы бы понимали, что если мы проповедуем Трехангельскую весть, то 3 ангела – это из 144 тысяч. Если из 144 тысяч, то Трехангельская весть начинается с первого текста 14 главы книги Откровения, где дан посыл, дан настрой, какими будут 144 тысячи, чего они достигнут. А потом, когда они этого достигнут, тогда будет понятно, что же они в своих ангельских вестях будут возвещать этому миру. Вы видите, как все взаимосвязано. Так вот, возвращаемся. Проповедано будет сие Евангелие Царства. Заметьте, сия благая Евангелие – это благая весть о спасении. Но заметьте, сие Евангелие, сия благая весть, которая возвещает, что мы должны приготовить себя, чтобы Христос стал царем нашей души. Евангелие Царства – это Евангелие, которое делает Христа царем нашей души, когда мы уже не подвержены искушениям сатаны, когда мы уже родились свыше, когда сила Христа пребывает в нас. Вот это Евангелие, по-другому сейчас скажу, Евангелие святости или праведности святых. Евангелие, которое призывает оставить грех, победить грех. Вот это Евангелие Царствия будет проповедано по всей вселенной. Вот этими 144 тысячами людей, вот этой женой, невестой, а также, впрочем, от семени жены, которые примкнут к этому движению. Вот какое Евангелие будет проповедано. Вот потому до сих пор нет конца, хотя все говорили, там, начиная с 2000 года, вот-вот-вот-вот, уже Евангелие во всех странах, мирах, на островах и близких, и дальних, да, переведено уже на все языки, все диалекты и наречия, да, а конца нет. Нет Царства Божия. Не было еще тех людей, которые именно это царствие должны были и о нем рассказать, и его явить этому миру. Только после того, как мир увидит этих людей, услышит об этом Царстве Божьем, только после этого люди, когда люди сделают выбор либо на сторону Бога, либо на сторону этого мира или князя мира сего сатаны. Когда каждый услышит, а люди должны услышать, иначе если людей просто вот так пустить, как говорится, на самотек, да, сатана их, как говорится, поработил чем угодно. Да? Новый мировой порядок их всех загонит в один какой-то концлагерь. И они, когда они не услышат настоящего Евангелия, то, ну, получается, Бог проиграл войну. Сатана так все сделал в своей информационной войне против Бога, все так перекрутил, да, извратил, так надурил людей, что люди толком и не понимают, что такое Царство Божие. Они не понимают, что такое небо, да. Они не понимают, как к нему готовиться надо. Нас так всех обучили, что мы, к нашему большому сожалению, да, находимся в неведении всего этого. Вот обратите внимание, до чего дошло. Кто бы ни умер, я не к тому, что мне там не жалко, что мне там безразлично, да. Умер алкаш какой-нибудь, убили какого-то бандита. И тут же кто там поминает Царство ему небесное, да. И батюшка с кадильницей стоит, как говорится, и не один. Царство ему небесное. Тот проворовался, тот блудил, тот гулял, тот воровал. Царство небесное. Вы понимаете, вот это языком что-нибудь, извините, ляпнуть вот такое, да? Какое ему царство там? За что? Здесь воровал, здесь гулял, здесь грабил, да? И царство небесное, потому что кто-то пришел там и дыму какого-то пустил, да? Кому-то в глаза и в уши. Именно Евангелие Царствия, Евангелие победителей, те, которые сумеют победить этот мир. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот это Евангелие должно быть проповедано. Вот этими людьми, которые не просто будут говорить, а будут соответствовать ему. Они будут живым воплощением этого Евангелия. У них Христос является царем ихней души. К этому будет призываться мир. Об этом он должен услышать. И именно в этом разрезе он должен определиться. И когда все услышат, и когда все определятся, кто на какой стороне, да, и тогда, ну, я уже не говорю сейчас о деталях, да, и тогда только придет конец. Но пока будут слышать, пока будут определяться, будут происходить определенные события. И мы еще с вами тоже кое о чем поговорим на эту тему. На сегодня я заканчиваю наше общение. Завтра мы с вами продолжим. Так вижу по сообщению, да, что у кого-то хорошая связь, да, у кого-то есть как бы зависание, да. Ну, я так понимаю, что, может быть, у кого-то это было. То есть не у всех это было, да. Будем надеяться, что запись тогда была хорошая. Ну, на всякий случай, да, все, кто получает рассылки, я делаю запись также в MP3, да, она маленькая, сжатая, я имею по объему маленькая, да. Она, как правило, не подвержена вот этим искажениям, поэтому если что, то запись в MP3, она в хорошем качестве. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Думайте, время нас поджимает, и нам надо определяться с Родиной. С какой Родиной мы определимся, с той Родиной мы и ну, что-то испытаем. Какая-то Родина останется здесь, какая-то Родина там будет, да? И мы должны определиться, чтобы мы понимали, что нас ждет и почему. Всего хорошего и до завтра.